Во времена СССР Аэрофлот перевозил более 100 миллионов пассажиров ежегодно. Сегодня все авиакомпании России вместе взятые перевозят втрое меньше. Создавая в стране единую государственную авиастроительную корпорацию, правительство намерено теперь образовать государственную компанию крупнейшего авиаперевозчика. Тему продолжит Сергей Синенский.
Из примерно 250 существующих в России авиакомпаний, несколько десятков в той или иной степени контролируются государством. Ему могут принадлежать и 100% акций, и 51%, и 25%, не говоря уже о тех компаниях, которые являются просто государственными унитарными предприятиями. И речь идет о том, чтобы их как-то объединить. Вариантов обсуждается несколько. Объединение какого-то количества компаний вокруг или Аэрофлота, или какой-то другой, контролируемый государством, или даже создание некой структуры, которая от имени государства управляла бы вообще всеми его активами в этой отрасли. В каждом из этих вариантов какую долю всего российского рынка авиаперевозок может занять новая, единая компания? Наш собеседник в Москве – аналитик инвестиционного банка Deutsche UFG Елена Сахнова.
Сейчас Аэрофлот занимает примерно 23% рынка российского. Если будут консолидированы только крупные компании, в частности те 5 или 6, о которых шла речь, то доля Аэрофлота может составить от 41 до 53%. В зависимости от того, какие конкретно компании будут присоединены. Если будут консолидированы абсолютно все госкомпании, доля может составить до 60-70%.
Один из главных аргументов правительства – крупные компании смогут покупать и новые лайнеры, на которых у мелких компаний просто нет денег. Но, скажем, в европейских странах новые лайнеры покупают не только самые крупные авиакомпании, но и совсем небольшие. Видимо, дело не столько в том, сколь крупным является покупатель, сколько в условиях таких покупок. Из Бонна редактор ведущего в Германии отраслевого издания «Flugreview» Себастьян Штайнке, к которому обратился наш корреспондент в Мюнхене Александр Мангайм.
Без сомнения, чтобы утвердиться как авиакомпания на сильно конкурентном рынке авиаперевозок, нужно иметь и деньги, и определенный парк лайнеров. Но вы абсолютно правы в том, что и малые частные авиакомпании имеют неплохие шансы развиваться и быть прибыльными, если их бизнес организован правильно. Например, ирландская авиакомпания Discounter Ryanair, заказавшая уже сотни лайнеров Boeing, более чем успешна в своем бизнесе. Как и немецкая Air Berlin, которая тоже принадлежит частным инвесторам и сейчас выпускает на биржу свои акции. К тому же авиакомпании всегда могут обратиться за кредитом к банкам, а иногда за финансовой поддержкой к государству. С другой стороны, мы видим, как часто небольшие авиакомпании из-за жесткой конкуренции на рынке предпочитают обрести более крупного партнера. Многие небольшие государственные авиакомпании тоже переживают сейчас тяжелые времена. Но, во всяком случае, чтобы утвердиться среди конкурентов на рынке авиаперевозок, отнюдь не обязательно быть государственной авиакомпании.
Из Москвы Елена Сахнова.
То, что в Европе считается мелкой компанией, для России может быть очень крупной, потому что в России общий объем перевозок достаточно небольшой. Всего 35 миллионов пассажиров было перевезено в прошлом году, что по европейским меркам вообще мелочь. Даже у Air France, даже у Lufthansa больше. Может быть, это British Airways перевозит примерно столько пассажиров. Но, несомненно, есть не очень большие европейские компании, которые могут приобретать самолеты. Для российских авиакомпаний региональных приобретение новых западных самолетов особенно тема абсолютно не актуальная, потому что необходимо уплатить таможенные пошлины и НДС, которые могут в совокупности достигать до 40% стоимости самолета. Во-вторых, если вы берете в лизинг, нужно вести переговоры с крупными лизинговыми компаниями, которые не будут готовы предоставлять вам на хороших условиях лайнеры, учитывая, что финансовое положение всех этих небольших региональных компаний очень плачевно.
Если купить зарубежный лайнер, им не по силам, можно говорить о покупке российских же, тем более не самых крупных, раз речь идет о компаниях региональных.
Здесь возникают две проблемы. Первая – слабое финансовое положение и убыточность региональных авиалиний. А вторая – это то, что в России нет эффективного механизма лизинга, то есть ставки достаточно высокие. Если на Западе вы можете занять под 5-6%, то в России это будет больше 10%, и сроки абсолютно разные. Если на Западе это будет больше 10, может быть даже больше 20 лет, все зависит от вашего желания, то в России это будет 5-8 лет.
Чтобы утвердиться на рынке авиаперевозок, вовсе не обязательно быть государственной компанией, утверждает наш собеседник в Германии. Тем не менее, немецкая Люфганза, вторая по величине ныне авиакомпания Европы, десятилетиями принадлежала именно государству. Себастьян Штайнке.
Люфтганза была создана в 1926 году при финансовой помощи государства и вскоре стала национальной авиакомпанией. После Второй мировой войны она была закрыта и возобновила деятельность лишь в начале 50-х годов, когда союзники вернули контроль над воздушным пространством Германии правительству страны. Но чисто юридически Люфтганза была воссоздана лишь в 1955 году, и уже тогда была предпринята попытка привлечь как можно больше частных инвесторов, выпустив акции компании на фондовую биржу. Но в послевоенной Германии предпринимателей, готовых пойти на такой риск, нашлось немного. В результате 85% акций Люфтганза еще 40 лет оставались в собственности государства. Лишь в 1997 году она стала полностью частной. Сегодня в составе Люфтганза в качестве дочерних подразделений участвуют и многие другие немецкие авиакомпании. Condor, German Wings, Lufthansa City Lines, Lufthansa Cargo и другие. И на сегодня Люфтганза в плане акционерной собственности уже не имеет ничего общего с государством.
В Соединенных Штатах авиакомпании на протяжении всего 20 века создавались и развивались исключительно как частные. В Европе практически в каждой стране создавались национальные авиакомпании, как правило, при прямом участии государства.
В странах Европы государство традиционно играло огромную роль в национальной экономике и, кроме того, было тесно связано с военно-промышленным комплексом. Поэтому в 20 веке для каждой, так сказать, уважающей себя европейской страны, как само собой разумеющееся, было иметь национальную авиакомпанию.
В России уже создается единая государственная авиастроительная корпорация, а теперь еще, вероятно, появится и государственный суперигрок на рынке авиаперевозок. И когда он будет заказывать у государственной же корпорации авиастроения новые лайнеры, то, мягко говоря, рыночные принципы формирования цены на них в этом случае будут проявляться довольно слабо. Насколько эффективной, в принципе, может быть такая модель построения национальной гражданской авиации? Елена Сахнова.
Хотя на поверхности все выглядит действительно так, если посмотреть глубже, то все не совсем так. Государственная авиастроительная корпорация, скорее всего, из всех гражданских авиалайнеров, которые есть сейчас в России, будет только производить российский Regional Jet, небольшой российский региональный авиалайнер. Он вполне конкурентоспособен на мировом рынке, и можно, конечно, представить, что будет некоторое давление со стороны государства, чтобы объединенная авиационная компания купила эти самолеты. С другой стороны, государство владеет определенными активами, несомненно, не хочет, чтобы эти активы утратили свою привлекательность и конкурентоспособность. Если будет навязываться определенные типы лайнеров, это может сделать эту компанию просто неконкурентоспособной. Поэтому я думаю, что здесь будет очень гибкая политика.
Какой бы гибкой ни оказывалась политика, крупнейшие европейские авиакомпании, будь то франко-голландская Air France KLM, скандинавская SAS или испанская Iberia, в которых в той или иной степени участвует государство, или полностью частные British Airways и Lufthansa, они занимают доминирующее положение на своих национальных рынках. Себастьян Штайнке, редактор журнала Flugreview, Бонн.
Конечно, хотя теоретически европейские рынки либерализованы, перечисленные вами авиакомпании реально занимают на них доминирующее положение. Поэтому нередко малые авиакомпании жалуются, что их вытесняют с этого рынка, что им трудно получить разрешение на посадку из-за того, что аэропорты, мол, перегружены и все места заняты более крупными конкурентами. Хотя чисто теоретически любая европейская авиакомпания может совершать в Европе рейсы, куда захочет.
Один из главных споров, ведущихся сегодня в мировой индустрии авиаперевозок, какая бизнес-концепция окажется более востребованной рынком в ближайшем будущем, хотя они вовсе и не исключают друг друга, как и сегодня, впрочем. Первая подразумевает сеть наиболее крупных узловых аэропортов, называемых хабами, для каждого обширного региона, куда пассажиров будут доставлять крупные лайнеры. На это, кстати, ориентирован грядущий супераэробус А380, способный перевозить 550 пассажиров, а потом их будут пересаживать на меньшие лайнеры, чтобы доставить в конечный пункт. Другая концепция подразумевает широкую сеть прямых маршрутов. То есть пассажира сразу до конечного пункта доставляет лайнер не столь огромный. На эту концепцию ориентирован, в частности, будущий Boeing 787. В какой степени этот концептуальный спор применим сегодня к России? Ведь создание суперигрока на этом рынке, который будет способен покупать и самые крупные лайнеры, ближе вроде к идее узловых аэропортов. А вторая концепция более ориентирована на не столь крупные компании, основу парка которых могут составлять и не столь крупные лайнеры, особенно если учитывать огромные расстояния России. Елена Сахнова.
В России, скорее всего, будет применяться именно узловая бизнес-концепция, потому что объем авиаперевозок, он очень низкий. Для того, чтобы летать напрямую во многие региональные аэропорты, необходимо иметь огромное количество очень небольших самолетов. И здесь речь идет даже не о Боинге 787, а там, может быть, о Янах или Яках, то есть самолетах, которые перевозят до 30-50 человек. Кроме того, такие полеты, скорее всего, все равно будут оставаться неэффективными. В условиях очень низкого общего объема авиаперевозок и в условиях больших расстояний, которые свойственны тоже России, я думаю, что именно узловая будет развиваться бизнес-концепция.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик инвестиционного банка Deutsche UFG Елена Сахнова и в Бонне редактор ведущего в Германии отраслевого издания Flug Review Себастьян Штайнке.
Над темой работал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Ох вы, ерчики, 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 что жиде!
Поверх барьеров донские и кубанские казаки, более 200 лет назад принявшие иудаизм.
Принял иудаизм. Все, он с нами, с моей остается. Я русский.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.